Добрый день. Сегодня у нас в гостях иерей Александр Волков, пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцеве, это в Москве. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
Очень рады, что вы пришли к нам на телеканал «Союз». Это для нас большое событие. И, конечно же, обсудить с вами хотелось то, в чем вы больше всего разбираетесь, гораздо больше, чем мы. Но самый сначала вопрос простой. То есть многие телезрители знают, что вы не просто пресс-секретарь, не просто руководитель пресс-службы при Патриархе, но занимайтесь этим так очень серьезно. Что такое пресс-служба при Патриархе вообще? Для чего она создана? Ведь это же не так давно появилось.
Пресс-служба была создана примерно 15 лет назад при еще покойном Патриархе Алексии II. Но в том виде, в котором она сейчас существует, действительно, на протяжении последних 10 лет очень многое внутри было изменено, и многие вещи добавлены по отношению к тому, что было раньше. Но чем занимается пресс-служба? Она, собственно говоря, занимается тем, чтобы обеспечивать информационное сопровождение, да, сообщать людям о том, чем занимается предстоятель церкви, обеспечивает его публикацию его слов, его выступлений, его проповедей в текстовом, в видеоформате, в аудиоформате. Она занимается всем тем, что связано с визуальной составляющей публичности, да, это и фото, это и видео. У нас очень большая самостоятельная в рамках пресс-службы фотослужба, которая занимается не только фотографией текущих событий, но и собирает архивные фотографии. И вот у нас существует отдельный специальный ресурс, посвященный фотографии Русской Церкви. И он устроен таким образом, что мы там постепенно сейчас публикуем не только современные фотографии служений предстоятелей нынешнего, но и смотрим исторически назад на протяжении всего 20 века на жизнь всей Русской Церкви и ее предстоятелей, начиная с Патриарха Тихона. У нас есть довольно уже большой фотоматериал, и также пытаемся в тоже визуальном виде представить жизнь Русской Церкви в современном ее состоянии сейчас, не только патриарха, но и вообще жизнь синодальных отделов, епархии, какие-то отдельные проекты, потому что, конечно, сейчас надо сказать, что в целом визуальная составляющая информации, наверное, не менее важна, по крайней мере, чем составляющая там текстовая, смысловая. Люди воспринимают сейчас в первую очередь картинку.
Да.
И, конечно, в этом смысле мы стараемся соответствовать времени. Ну, для того, чтобы просто быть понятными, для того, чтобы быть услышанными, нужно говорить на том языке, который понятен. И поэтому вот так стараемся делать и в фотослужбе нашей, и в видеослужбе, и во многих других направлениях деятельности. Плюс к этому и взаимодействие с журналистским сообществом. Оно очень разноплановое, разнообразное. И сообщество разнообразное, и взаимодействие разнообразное, потому что это есть и часть журналистов, которые, и средств массовой информации, которые освещают деятельность и служение предстоятеля. Есть какие-то СМИ, которые интересуются в своих материалах, в своих задачах жизнью церкви в целом, и мы тоже им помогаем в обеспечении их интересов и их задач. Поэтому здесь тоже довольно большой пласт работы, и плюс к этому у нас есть еще темы, связанные с тоже поддержкой и распространением информации в социальных сетях, в том числе мы поддерживаем официальные аккаунты Патриарха в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграм. И поэтому, в общем, такая очень разноплановая, разнообразная информационная работа, которая в том числе, конечно, связана и с сопровождением предстоятеля, с тем, чтобы мы не просто сидеть на месте и как бы отрабатывать, отписывать, что называется, пресс-релизы, но сопровождать его в составе таких информационных групп, которые включают в себя и фотографов, и операторов, и других наших сотрудников, с тем, чтобы и там, куда приезжает патриарх, и все было снято, и все было качественно представлено, и местные журналисты, местные средства массовой информации, которые всегда, конечно, проявляют огромный интерес к служению предстоятеля, в тех регионах или в тех странах, в которые приезжает предстоятель, тоже имели возможность хорошей, качественной работы, чтобы им никто не мешал, и они, со своей стороны, тоже не мешали богослужению и не мешали бы течению тех мероприятий, которые совершает патриарх, потому что тоже это очень важно вот в нашей деятельности не только обеспечивать работу журналистов, но и давать возможность, насколько это получается, с учетом особенностей таких патриаршего служения, людям в храмах, где патриарх совершает литургии, давать возможность молиться, чтобы им не мешали камеры, фотографы и так далее. Это тоже для этого нужно людей, которые снимают, правильным образом организовывать, давать им, с одной стороны, удобный для них формат работы, с другой стороны, делать так, чтобы они не мешали молящимся. Тоже это вещи, которые так постепенно мы в своей работе складывали. Вот теперь мы выработали уже за эти 10 лет какой-то правильный, на наш взгляд, порядок работы, и ну вот его стараемся придерживаться.
Ну и для такой работы, например, хорошую фотографию сделать может только хороший фотограф. Нужны настоящие профессионалы. Сколько людей работает в пресс-службе и какого уровня и качества эти профессионалы?
Ну, в пресс-службе работает чуть больше 20 человек.
Всего-навсего?
Да. И из них у нас 3 фотографа, которые, на наш взгляд, являются очень качественными и профессиональными людьми. И, конечно, благодаря им, и отмечу здесь в этом смысле в первую очередь руководителя нашей фотослужбы, отца Игоря, священника Игоря Палкина, благодаря им, конечно, за последние годы создан очень правильный образ предстоятеля. И вот большая часть качественных фотографий предстоятеля – это дело рук наших фотографов. Потому что они рядом, они близко, они имеют те возможности, которые не имеет никто больше. Ну и мы этим дорожим, и это очень такая тоже важная, ответственная задача. Но, по крайней мере, и с точки зрения такого светского профессионального сообщества фотографов, и с точки зрения наших церковных коллег и партнеров, у нас очень высокое качество фотосъемки.
Да,
и
это
я
заметно.
В этом смысле как бы очень горжусь своими сотрудниками,
да,
которые за последние 10 лет сделали огромное дело. Мы продвинулись очень серьезно вперед. Теперь мы можем делать большие, профессиональные, хорошие фотовыставки, какие-то другие визуальные проекты. И это, конечно, теперь сделать не стыдно. Это не что-то такое, вызывающее ухмылку профессионалов.
Да,
что такое недомороченное, а то, что мы можем предлагать людям в качестве такого серьезного дела церкви.
Правильно я понимаю, что пресс-служба защищает патриарха, в частности, от нападок и дезинформации?
Мы информируем, разумеется, патриарха о всем том, что происходит в церковном мире, о всем том, что связано с его деятельностью, его служением. Но в этом смысле мы взаимодействуем напрямую с синодальным отделом по взаимоотношениям с обществом и СМИ. И вообще в целом у нас очень плотное взаимодействие этих двух, наших двух церковных ключевых информационных структур. И в отношении того, что вот называется мониторингом СМИ, здесь тоже очень плотно, но иногда в каких-то обстоятельствах я сам напрямую докладываю патриарху о чем-то срочном и требующем его внимания или просто его информированности. Но какие-то текущие вещи он получает из тех мониторингов, которые готовят наши коллеги, какими-то другими путями. Да, поэтому в целом, да, действительно, мы занимаемся такого рода вещами. И когда возникают какие-то серьезные угрозы в общественной среде, в средствах массовой информации, связанные с какими-то нападками на церковь, конечно, мы активно участвуем и в том, чтобы эти угрозы нивелировать, потому что всегда они хорошо организованы и всегда они являются частью какой-то единой собранной информационной кампании. Это Вот по нашему опыту никогда не возникает случайно, спонтанно, просто потому что какой-то пользователь сети что-то такое заметил, написал, и тут вдруг там сотни или тысячи, или даже десятки тысяч новостных сообщений по этому поводу. Все это, все эти всплески, все эти информационные поводы создаются часто специально в те или иные моменты для того, чтобы досадить церковь, скажем так.
Отец Александр, вы человек, приближенный к Святейшему Патриарху, часто находитесь рядом с ним. Лет 5 назад я читал потрясающее ваше интервью, где вы очень подробно излагали, нельзя назвать это личной, но, скажем, скрытую от посторонних глаз жизнь патриарха как священника, монаха, проповедника. Сейчас прошло уже еще 5 лет. Что-то изменилось?
Патриарх – человек очень таких... человек постоянства, так скажем, и поэтому 5 лет не срок для него. В этом смысле, наверное, каких-то серьезных, заметных, что ли, изменений, конечно, в его жизни не произошло, но только что стало гораздо больше нагрузок и больше стало каких-то в последнее время тревог, конечно, в первую очередь связанных с тем, что сейчас происходит на братской Украине и в связи с вообще с общей ситуацией в православном мире. Конечно, это не может его, как предстоятеля крупнейшей православной церкви в мире, не беспокоить, но вместе с этим он всегда очень бодр, очень собран и очень так жизнелюбив и... всегда в своей жизни делает все для того, чтобы именно именно богослужение становилось центром его жизни. Он очень любит служить, и это никогда не прекращалось, это его привычка, и наоборот, это такой добрый пример для всей церкви, как мне кажется, становится очень заразительным, потому что многие епископы, особенно молодые епископы, сейчас я смотрю, тоже стараются регулярно служить, чаще, чем, как-то принято, скажем, да, совершать божественную литургию, говорить проповеди. В этом смысле, но сам патриарх в этом смысле так с постоянством совершает свое служение и с постоянством как-то в своих личных таких привычках, связанных в том числе и с подготовкой к проповеди, с подготовкой к богослужению. К этому он всегда очень серьезно относится и так следит за тем, чтобы у него было время на то, чтобы готовиться, и очень переживает, когда этого времени бывает, с его точки зрения, недостаточно, бывает, иногда даже как бы нервничает по этому поводу. Но в целом, конечно, в своем возрасте и в своем как бы состоянии с таким очень глубоким оптимизмом смотрит вперед и на жизнь нашей церкви, и на все то, что происходит сейчас, потому что, конечно, уже многое изменилось за эти 10 лет или даже за 5 лет, и в нашей церкви очень много появилось всего того, что требует какого-то переосмысления, что ли. Потому что многие вещи, которые были им инициированы и, так скажем, запущены в качестве каких-то таких дел церкви, теперь стали давать свои всходы, и мы видим, как все в церкви меняется по многим очень направлениям, и в отношении устройства приходской жизни, и в отношении того, как приходы теперь работают и в социальной, миссионерской, и других сферах. Это все то, к чему мы сейчас уже привыкли, и как бы даже на словах так уже набило оскомину, и вроде понятные вещи. Но надо понять, что этого практически не было в нашей церкви еще 10 лет назад. И все то, что есть сейчас, это такая добрая привычка, но возникшая совсем недавно практика нашей церкви. Ее, конечно, следует переосмыслять, смотреть не только восторгаясь тем, как все хорошо, но и смотреть для того, чтобы что-то изменять, что-то исправлять. И это, конечно, в первую очередь задача предстоятеля церкви. Вот поэтому, конечно, сейчас, наверное, его забота в первую очередь об этом. Многое сделано, многое совершено, и теперь нужно все то, что сделано и совершено, как бы упрочнить, укрепить, где-то поправить, с учетом в том числе человеческого фактора, который очень тоже имеет большое значение, что говорить. Поэтому такие, в общем, неустанные труды. За 5 лет этот патриарх не потерял привычку бесконечно много работать, да. И это тоже видно,
это заметно.
Иногда дает и ему какое-то такое непростое такое внутреннее просто чисто физическое состояние, потому что он привык к обработке, к работе с очень большим количеством документов.
До 300 документов в день вы упоминали.
И как, да, человек бывает так, что
может такое просмотреть?
Что в какие-то напряженные дни до 300 документов, ну, много, в общем, документов, дело даже не в цифрах, а просто в объеме информации, которая стекается к патриарху со всех сторон церкви. И вот эта документальная часть очень, очень существенна, она никуда не уменьшается. Встречи, переговоры, мероприятия, события. Но главное, конечно, это богослужение и общение с людьми для него.
Не случайно мы с вами все время называем цифру 10 лет. 10 лет как раз недавно было отмечалось десятилетие интронизации Святейшего Патриарха. Это какая-то все-таки новая веха в истории современной церкви?
Мне думается, что это вообще новая веха в истории всей русской церкви. Все то, что происходит последние 10 лет. Это происходящее в нашей церкви не могло бы реализоваться, не могло бы даже начаться, если бы не было очень доброго и правильного фундамента, который был заложен преснопамятным патриархом Алексием и всеми людьми нашей церкви, начиная с 90-х годов. И тогда, в 90-е, в начале 2000-х годов, церковь как бы собиралась, консолидировалась и делала внутри себя все для того, чтобы дальше развиваться. И вот патриарх Кирилл, придя на Московский патриарший престол, дал некий новый импульс всему тому, что до этого в церкви существовало. И, конечно, какие-то вещи, ну, как бы были скорректированы по местным соборам и дальнейшими архиерейскими соборами, на которых председательствовал патриарх Кирилл. И действительно, все, что происходит сейчас, это какая-то новая эпоха, потому что мы совершенно по-другому смотрим внутрь себя, внутрь церкви, во-первых. С большей уверенностью, потому что видим, понимаем, как много замечательных, крепких, молодых, уверенных и готовых работать для церкви людей появилось. Как много стало инициатив, каких-то движений, стремлений внутри церкви, не только в Москве, но и по всему ее лицу. И это вся вот внутренняя такая уверенность, которая, конечно, откуда идет? От того, что увеличивается количество епископов и духовенства, и видно, что в церкви есть на кого как бы внутри себя опираться, есть внутренний потенциал. И вот эта внутренняя такая уверенность церковная дает, конечно, и совсем иной тон нашему обращению к обществу в целом. И в отношениях с властями, и в отношениях с различными общественными институтами. Церковь себя сейчас чувствует вполне уверенно в качестве такого равноправного партнера и стороны диалога. Церковь в школе, церковь в армии, церковь в высших учебных заведениях, церковь в больницах и вообще во всем широком очень спектре социального служения. Это тоже то, чего не было еще много лет назад. Но да, это все благословляет патриарх, да, это все им инициировано, но какая бы ни была, так сказать, инициатива, какая бы ни была там команда или распоряжение из Москвы, это все бы не работало и не заработало бы, если бы на протяжении этих 10 лет в нашей церкви там не возникали бы люди, которые эту инициативу поддерживали бы на своих руках, на своих плечах, вот по всей нашей, по всему лицу церкви, повторю, эти бы инициативы несли. И поэтому все так очень важно и правильно, как-то очень хорошо работает, как нам кажется, в русской церкви. Поэтому действительно мы за эти 10 лет можем говорить о том, что мы внутри очень качественно поменялись, и внутри церкви создана очень такая мощная как бы база для дальнейшего ее развития. Но теперь нельзя останавливаться и как-то почивать на лаврах, нужно смотреть вперед, нужно думать о том, как дальше церкви приближаться к человеку.
Не так давно вы обновили и даже, наверное, создали новый сайт пресс-службы при патриархе. Там есть замечательная вещь – календарь. Вот открываешь, и там все ясно, где, когда и где будет служить Святейший Патриарх. Это очень удобно. То есть раньше такую информацию нужно было каким-то образом добывать, куда-то звонить, спрашивать у кого-то и так далее. А в принципе, если вы так серьезно зашли в интернет, то есть отношение пресс-службы с интернетом, и Русской Православной Церкви, с интернетом, с телевидением, с средствами массовой информации, сейчас это как-то на каком-то новом уровне происходит?
Мы понимаем, как нужно себя вести, как нужно, каким языком нужно говорить в новых медиа, в социальных сетях, в том, что создается и начинает интересовать современное поколение в интернете сейчас. В этом смысле нету, мне кажется, сложностей. Сложность, которая существует, на мой взгляд, это сложность такого концептуального, смыслового порядка. Она заключается в том, что у нас до сих пор нету вообще во всем мировом православии, может быть, во всем мировом христианстве, не знаю, если так даже шире говорить, нету какого-то общего, единого, понятного ответа на то, насколько проповедь о Христе может заходить в пределы интернета, и какими средствами проповедник может пользоваться, какими средствами он пользоваться не должен. Это вещи, которые до сих пор еще находятся в таком дискуссионном состоянии, но они требуют, как мне кажется, осмысления наравне вообще с тем, что такое на нынешнем этапе информация. Потому что то, что мы ранее, там, 5, 7, 10, 15 лет назад понимали под словом информация в мировом таком интернет-пространстве, было некой достаточно ограниченной ее дозой. Да? По большей части все хранилось у людей где-то в личных документах. Теперь гигантский объем информации, личной информации, оказывается доступным в широком смысле этого слова в интернете. Не только и не столько злоумышленникам, тем, кто занимается моделированием вот этого нового мира, новой реальности. И вот где здесь положить предел этому, где здесь нужно церкви сказать свое такое призывное слово о том, что нам нужно быть бдительными,
да, это вопрос. Недоверие к этому,
да. Это вопрос, да. И, конечно, церковь здесь, наверное, последний какой-то, в этом смысле, общественный институт, так скажем, да, выражаясь светским языком, который может в какой-то момент говорить правду и призывать людей к сдержанности и к осмотрительности при пользовании информацией в целом, интернетом. И этот призыв нам еще предстоит выработать, нам еще предстоит на него в широком смысле слова ответить самим, найти какие-то правильные формулировки, потому что, с одной стороны, нельзя как бы замыкаться в каком-то обскурантизме и говорить, что нельзя пользоваться социальными сетями, нельзя пользоваться, я не знаю, там, какими-то электронными средствами платежей, нельзя еще чем-то. Все это, с одной стороны, по состоянию на сейчас, в общем, существенную угрозу не составляет. Но вот если у нас горизонт планирования должен быть чуть-чуть побольше, чем у простых людей, то мы должны видеть, что в этом далеком горизонте планирования где-то там маячат серьезные угрозы, связанные с существованием личности в человеческой цивилизации, со свободой личности в человеческой цивилизации. Это те вопросы, на которые церковь, повторю, нужно отвечать, потому что никто, кроме церкви, как мне кажется, на эти вопросы не ответит именно потому что церковь дает на эти вопросы правильные христианские ответы. И Евангелие здесь, конечно, наше главное подспорье. И на основании его мы, конечно, должны строить свое представление об этом.
Нужно ли бороться церкви за рейтинг, например, в том же интернете?
Язык проповеди в публичном пространстве, язык нашего свидетельства о Христе должен быть понятным тому, к кому он обращается. Угу. И если священник обращается с проповедью о Христе в аудитории, которая его не понимает, тогда он говорит впустую, тогда он зря туда пришел. Неважно, он пришел туда лично ногами или через камеру, или через средства связи в интернете, но если он пришел к той или иной аудитории, он должен говорить на понятном ей языке. Другое дело, что никак, не всякая аудитория готова правильным образом воспринимать проповедь о Христе, и не всякая аудитория ее ждет. Не стоит, наверное, заходить в молодежный клуб или в молодежное интернет-сообщество, со своими очень конкретными, понятными интересами и пытаться там проповедовать Христа. Тебя засмеют. Нужно выбрать какой-то другой формат. Это тоже с другой стороны, да, вот такая вещь. Но в общем и целом, как мне кажется, современное общество ждет от церкви достаточной открытости, понятности. Открытости не в том плане, что вот нам раскроете какие-то ваши секреты, а просто, ну, какого-то понятного разговора, не усложненного какими-то нашими традициями или такими внутрицерковными форматами. Нам внутри церкви нужно учиться говорить с людьми просто, искренне и так, чтобы мы были убедительными. А для этого нужно не лукавить и не говорить с людьми свысока, через губу. Нужно с людьми говорить так, как они того заслуживают. В этом смысле, неважно, в какой аудитории ты обращаешься к людям с проповедью о Христе, важно, насколько ты сам веришь в то, что ты говоришь, и насколько ты сам готов делиться тем, что у тебя внутри есть. Если так, то замечательно. А если этого нету, то часто вместо этой искренности возникает какой-то такой православный, как говорите, формат и православные какие-то такие определенные схемы отношений, которые, конечно, тормозят диалог, тормозят понимание.
Спасибо огромное. Вот этими замечательными вашими словами позвольте завершить нашу программу. Надеемся, что мы продолжим наш разговор в следующий. Спасибо вам большое, батюшка, за замечательное разъяснение. Напоминаю, что у нас в гостях был иерей Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Он же также является настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского в Солнцевой Москве, о котором мы и поговорим в следующей программе. Всего вам самого доброго.
До свидания.